Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, как вы уже знаете, она является продолжением темы, которую мы с вами исследуем на протяжении уже чуть ли не 10 предыдущих суббот. Тема, как вы помните, называется «Праведность по вере» или «Оправдание по вере». Да, эта тема, можно сказать, об одном и том же говорит. И мы сегодня с вами будем исследовать очередную главу послания апостола Павла к римлянам. Это 10 глава послания к римлянам. Мы с вами закончили в прошлый раз 9 главу римлянам. Перед тем, как мы будем исследовать, я прочитаю эту всю главу с 1 стиха по 21. И потом мы начнем уже так последовательно, стих за стихом, исследовать эту главу. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его, человек жив будет им. А праведность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, чтобы Христа низвести». Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли, не искавшие меня. Я открылся, не вопрошавшим о мне, ибо об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Значит, мы прочитали 10 глава Римлянам с 1 по 21 стих. Ну и сейчас начнем исследование этой главы. Что хочу в начале нашего рассуждения сказать. Здесь, в этой главе, как вы уже только что услышали, есть, будем так говорить, стихи, слова, вот эти библейские, будем говорить, изречения, которыми очень часто пользуются и оперируются верующие, оперируют которыми верующие, да. Они эти слова употребляют, естественно, вы понимаете, этими словами иногда определяется, что такое вера, что такое спасение, как спастись и так далее и тому подобное, что такое праведность. Затрагивается много понятий, которые, к сожалению, неправильно трактуют и при помощи которых пытаются оправдать свое понимание праведности по вере. И мы с вами будем эти понятия все детально, подробно исследовать. Начинается глава, как вы поняли, смотрите, с каких слов. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Вы знаете, мы исследуем с вами тему «Праведность по вере», да, и вы понимаете, что еврейская нация на момент тогда, когда пришел Христос, ну и не только тогда, а и раньше это было, да, она считала, что она нация праведна, что они народ Божий, и они обязательно спасутся. Так вот, что я хочу сказать. Слова апостола Павла. «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Что можно понять из этих слов? Что Израиль уже спасен, он праведный, и спасение гарантировано? Никак нет. Он говорит, я молитву совершаю, как говорится, молюсь Богу об Израиле, чтобы он образумился, чтобы он изменил направление своего пути, да, и чтобы этот поворот обратился спасением для моих братьев и сестер. А выше мы с вами читали в предыдущей главе, вы помните, да, почему я делаю акценты на такие моменты, да, в этих главах и в этих стихах. Потому что у нас вот следующая глава будет, которую мы будем проходить, она 11 глава. И там, помните, есть такое выражение, и так весь Израиль спасется. А вот предыдущая глава, 9, да, мы сегодня 10 исследуем, а вот 9, 27 стих, говорит такое, что «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». И я это к чему говорю? Что смотрите, вот читая 11 главу, можно сказать, весь Израиль спасется. А здесь написано, только остаток спасется. Тут либо Павел сам себе противоречит, либо что-то сам не понимает и пытается еще кого-то чему-то учить, да? Либо мы совершенно неправильно понимаем, что подразумевает Писание, апостол Павел, сам Иисус Христос, под такими понятиями. Кто такой Израиль, да? И что значит весь Израиль спасется? Весь, но Божий Израиль, а не весь номинальный, сколько их есть по количеству и по паспорту, и по месту проживания, да? И мы с вами читали, что мы, Израиль, Павел как бы говорит, если бы Господь не оставил нам семени, то есть вот этих отдельных, истинно искренних израильтян, да, не оставил нам вот этого семени, через которое мы все-таки не смогли бы потерять правильного понимания о праведности по вере, да, то мы сделались бы как Содом и были бы как Гоморра, да. То есть, вот это семя, это опять-таки люди, которых не так уж много. И 31 стих, это я из 9 главы цитирую, да. «Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности, потому что искали не в вере, а в делах закона». И 33 стих говорит, что «плохи дела Израиля в Сионе». То есть, ну, будем говорить, гора Сион, это дом Давидов, там стоял этот 33 самых храбрых было там, да. Так вот, смотрите, в Сионе, в руководстве иудейской нации, Бог как бы говорит, я положил камень преткновения и камень соблазна. И этот камень, на который притыкаются в первую очередь члены Сиона, а потом и все остальные израильтяне, да, этим камнем преткновения и камнем соблазна является Иисус Христос. То есть, обратите внимание, Иисус Христос вообще не вписывается в траекторию движения Сиона. Поэтому, как можно говорить о том, что весь Израиль спасется, ну, а значит, он и вроде бы и праведный раз спасется, да? Как можно так говорить, как можно так утверждать, когда в Сионе лежит камень, о который все там притыкаются и падают, и соблазняются. То есть, другими словами, Иисус Христос не является краеугольным камнем для Сиона, для Израиля. Они его выбрасывают, вы помните, строители отвергли камень этот, а строители это руководители церкви, ну, по тем временам, я говорю, церкви, то есть Израиля, израильской церкви. Они отбросили этот камень в сторону. Возникает вопрос, как весь Израиль теперь спасется? Как Израиль может быть праведным, когда вот уже 10 глава говорит, что Христос является праведностью всякого верующего? То есть, смотрите, мы привыкли оперировать библейскими такими, будем говорить, выражениями, не понимая их истинного смысла. Так вот, 10 глава, да, Павел говорит, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. То есть он не праведный, он не идет по пути спасения, он идет по пути погибели. И объясняет теперь Павел, почему именно такое направление у израильского народа. Второй стих читаю. «Ибо свидетельствую им», то есть кому? Израилю, иудеям, евреям, да? «Что имеют ревность по Боге», то есть смотрите, не сказать, что они такие ни рыба, ни мясо. «Ревностные имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Обратите внимание на вот это выражение. Ревность по Боге – хорошее дело. Вера в Бога – хорошее дело. Желание исполнить закон ревностно – хорошее дело. Но это превращается в очень плохое дело, когда люди не рассуждают, зачем этот закон, что такое праведность, да? Вот нам объяснили, мы что-то поняли, зачем рассуждать? Надо веровать и надо быть ревностным. Заметьте, вот такой элемент, как рассуждение, может на 180 градусов развернуть, будем говорить, это понятие ревность по Боге, да, и из положительного превратить в отрицательное. Нет рассуждения, значит ревность превращается в глупость. Есть рассуждение, значит ревность превращается в доброе качество, в мудрость, да, правильную постановку или позицию верующих. Мы привыкли о чем говорить, что вера, она как будто бы противоречит рассудку. Надо вот верить, как мы привыкли слышать, там, Россию умом понять нельзя. Можно понять ту Россию умом точно так же, как и все другие там понятия, да? Все можно понять, надо рассуждать. Заметьте, мы тоже можем сегодня быть ревностными в проповеди, там, участие в деле Божьем. Но если мы не рассуждаем, это может обернуться для нас катастрофой. Ну, я пример приведу. Вот мы проявляем ревность, желая участвовать всегда, не пропускать, там, допустим, вечерю Господню. Я не хочу сказать, что это плохо. Некоторые ревнуют, там, доказывают, там, с елеем или без елея, вино там алкогольное или безалкогольное, да. С стопочки, чашечки. Ну, я не хочу сказать, что это не ревность, если мы доказываем, спорим и разделяемся на почве этого. Но опять заметьте вопрос, как стоит. Мы вообще рассуждаем то, о чем мы спорим? О том, о чем спорим, мы рассуждаем? Получается, что нет. И теперь обратите внимание, третий стих, что говорит. Что, о чем бы нужно было рассуждать? Есть, оказывается, два понятия праведности. Есть праведность Божья, а есть праведность собственная наша. И мы не видим и не понимаем, где граница между этими понятиями. Задаю вопрос, а почему мы не видим эту границу? Потому что собственная праведность, обратите внимание, вроде бы как бы с Богом ничего не имеет общего. Мы читаем, собственная праведность, но она же основана на Писании, которое дал Бог, и о котором Бог сказал, что вы должны это исполнять. Вот мы и исполняем, как же так вот эта праведность, которой вроде бы нас призывает Бог, как так получается, что она становится нашей собственной праведностью? Вы видите, два понятия, очень близкие, очень схожие, но абсолютно несовместимые. Не разумея праведности Божьей, обратите внимание, слово, выражение «не разумея», то есть заметьте, почему надо рассуждать, чтобы разуметь. Не разумея праведности Божьей и усиливаясь, обратите внимание выражение, усиливаясь, то есть, знаете, упираются с усилием, да, усиливаясь поставить собственную праведность. Задаю вопрос, а куда ее поставить? На место Божьей праведности. А они не покорились праведности Божьей. То есть, евреи, ну, в данном случае мы как раз читаем то, что Павел пишет об Израиле, да? Евреи свою праведность противопоставили праведности Божьей и не дали возможность праведности Божьей стать ихней собственной праведностью. Теперь задаю вопрос. Чем же отличается праведность Божья от нашей собственной праведности? Есть такой, будем говорить, классический библейский пример, где, будем так говорить, существует библейская классика. Здесь прямо, четко, тот же самый апостол Павел прямо и четко объясняет, чем отличается собственная наша человеческая праведность от праведности Божьей или Христовой. Я прочитаю вам сейчас место следующее, да, это Филиппийцам, это опять послание Павла к Филиппийцам, 3 глава со 2 по 16 стихи. Мы это рассмотрим детально, потому что эта часть вот Писания, она объясняет вот это понятие, которое мы только что затронули из 10 главы Римлянам. Читаю, значит, из Филиппийцам 3 главы, со 2 стиха. Заметьте, Павел пишет по отношению к филиппийцам и предупреждает, смотрите о чем. Берегитесь псов. Вы сами понимаете, что, ну, о собаках ли идет речь. Берегитесь псов. То есть речь идет о людях, которых Павел называет псами. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей. То есть, обратите внимание, собака в данном случае как бы символизирует злую собачью натуру. И Павел употребляет это слово, чтобы показать, что это люди вот с такой злою натурой, чтобы гавкать на всякого мимо проходящего. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей. Вот уже вторая часть говорит о том, что этими псами являются злые люди, делатели. Далее. Делатели чего? Берегитесь обрезания. Вот заметьте, как более конкретно идет адрес. Сначала страна, потом там область, потом город, потом улица, потом дом, квартира. Сначала берегитесь вообще злых людей. Далее, дальше, чуть конкретнее. Злых делателей, которые что-то делают из того, что предписывает Писание. Да, заметьте. Но остаются при этом злыми. А теперь как бы указывается на причину. Почему они остались злыми? Потому что они возлюбили обрезание. А Павел предупреждает, берегитесь вот таких людей и берегитесь, то есть подальше держитесь от этих обрезаний. Дальше. Смотрите, Павел объясняет, что такое обрезание. То есть у евреев было обрезание, как вы помните, на плоти, да? Павел объясняет, почему этого обрезания нужно беречься, остерегаться, да? Потому что обрезание, как бы истинное обрезание, мы, обратите внимание, служащие Богу духом с маленькой буквы и хвалящиеся Христом и Иисусом и не на плоть надеющиеся. Заметьте, истинное обрезание мы, верующие, служащие Богу, обратите внимание, не плотью, не внешним каким-то обрядом, ритуалом, да? Мы служим Богу духом. То есть, заметьте, в сознании у нас уже перемены. А у людей, которых обрезание на плотью, которые жертвы совершают руками, плотью, которые плоть свою несут в храм, там, на праздник или в субботу, обратите внимание. Ноги там, туловище там, голова там. А мозги не там, а мысли не там. В сознании нет перемены. Заметьте, служить Богу нужно духом. То, что мы снаружи делаем, должно исходить из внутренних наших перемен. Как я уже говорил, сознание должно измениться. Настрой должен поменяться. Мы Бога должны любить не то, что делаем внешне какие-то, исполняем какие-то Его предписания, а внутри не согласны, противимся и так далее. Что мы внутри должны быть согласны, внутри должны понять Бога. И потом от внутреннего убеждения, от души делать уже и внешне. Фарисей, он внешне делал, служил Богу, при этом чувствовал себя как раб пойманный, которого посадили на галеру и заставили грести, вопреки его желанию. Многие верующие именно так Богу и служат. Хочется вот так, но ничего не поделаешь, ради спасения не буду делать. Но душа постоянно скорбит. Вот это и есть, не, о чем Писание тот же Павел говорит, что это не сын, а раб. Он все время рвется на свободу. Как бы мне встретиться с моим любимым грешком и обняться и пожить? Так вот, заметьте, обрезание истины, что обрезать надо не на теле, а заметьте, обрезать нужно плохие мысли, плохие чувства. Помните Новый Завет, который заключают с Домом Израиля и Домом Иуды, Евреям 8 глава? Вложу законы мои в мысли, то есть вот как бы в дух, и напишу их на сердцах. И буду, заметьте, если я туда напишу, другими словами, Бог говорит, мои законы туда напишу. И если они там уже написаны, то человек живет уже по этим законам, причем живет на уровне сознания, да? А следовательно, если слова Божьи туда записаны, законы Божьи записаны, то и Бог автоматически в лице как бы этих слов уже там живет. Вот истинное обрезание. А обрезать грех надо, не руку обрезать, которая протягивается, чтобы украсть, а обрезать мысли, с которых начинается движение руки к воровству. Обрезать, обратите внимание, не то, что там прелюбодеяние, а обрезать прелюбодеяние, это значит обрезать, удалить из себя, устранить именно плотские вот эти похотливые прелюбодейные помыслы. Вот что значит истинное обрезание. Обрезать надо под корень. С корнем надо уничтожать. Если мы обрезаем вверху, это называется подстрижка кустов, чтобы они еще более гуще росли. Так вот смотрите, Павел говорит, обрезание мы, служащие Богу Духом, и теперь слушайте, и хвалящиеся Христом Иисусом. Задаю вопрос, каким Христом Иисусом, который на небе? Нет, который живет уже в нашем духе. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И если внутри нас уже те же чувствования, те же мысли, да, то мы хвалимся, заметьте, что значит хвалимся. Можем оправдываться Христом не тем, который на небе, а тем, который в моих мыслях и в сердцах. Следовательно, если Он там, то Он наш Бог, а мы Его дети. А потом, как вы помните, в Евреям 8 главы написано, что «посему грехов их и беззаконий их не воспомяну». Почему не воспомяну? Так дело в том, что человек уже поменял натуру. Зачем вспоминать, заметьте, а если грехов и беззаконий не воспомяну более, это говорит о чем? Что теперь они истинно оправданы по вере. И заметьте, вера, которая позволила Христу вселиться Духом Святым в наши мысли и в наши сердца. И теперь смотрите, истинное обрезание. Мы хвалимся Христом, который в наших мыслях и уже в сердце живет, да? А не на плоть надеющиеся. Вот начинается объяснение, что такое праведность Божья. Праведность Божья по вере, это заметьте, вера приводит, вера, доверие к Богу, к Его Слову, приводит нас к тому, что меняется содержимое нашего сознания и нашего сердца. Христос туда входит и поселяется. Его чувствования становятся нашими. Это называется праведность по вере, праведность Божья. Христос, Божий Сын, вселяется в наши мысли и сердца и становится нашей праведностью. Я уже говорю, нашей праведностью, нашим оправданием, но это Божья праведность, которая становится нашей праведностью, да? А заметьте, а что такое наша праведность? Наша праведность, она на плоть надеется. На какую плоть наша праведность надеется? Что подразумевается под плотью? Вот дальше Павел объясняет. Хотя я могу надеяться и на плоть. То есть, у меня есть основания оправдываться собственной праведностью. И заметьте, эта праведность, как бы, заметьте, как она плотская. Что значит плотская и что значит духовная? Духовная – это, как говорится, умная внутри, которая в сознании, которая в сердце, которая, а заметьте, а плотская – это только я внешне плотью что-то исполняю. При этом внутренность моя пустая и занята совершенно другими вещами. Тело мое в собрании, а мысли мои в телевизоре. Чем же кончится тот сериал? Я вот не могу сейчас посмотреть, я вот сижу на собрании и нервничаю. Заметьте, но на плоть может надеяться. Если кто-то скажет, ты же на собрании не был. Как не был, как вы имели право так сказать, я же сидел на собрании. А мысли твои где были? Да, ты на плоть можешь надеяться. Твое тело в собрании. Да, ты на плоть можешь надеяться. Ты ни разу не изменил своей жене. Ты ни разу не пошел, как говорится, ни за какой женщиной. Но ты все время думаешь об этой женщине, ты все время в мыслях с нею прелюбодействуешь. Ты с вожделением смотришь и с вожделением предвкушаешь. Но на плоть, надеюсь, я же все-таки не пошел. Я же все-таки не изменил жене. Вы понимаете, о чем я говорю? Так вот, Павел говорит, я на плоть могу надеяться. Если кто другой думает надеяться на плоть, то есть что кто-то что-то там исполняет, то более я, то есть я больше могу надеяться, чем другие, которые тоже надеются на какие-то, будем так говорить, ритуалы, обряды, в которых он принимает ревностно участие. Я более могу надеяться. И он перечисляет, что такое наша праведность, да? обрезанный в восьмой день, обратите внимание, не в мыслях и не в сердце, а где? На теле, да? Обрезанный в восьмой день, почему бы в восьмой, не в девятый, не в седьмой, ну, как закон гласит, так все было сделано, да? Дальше. Из рода Израилева нету примесей там ни египетской, ни моавитской какой-нибудь, да? Далее. Колено Вениаминова, тоже колено неплохое. Дальше. Еврей от евреев, то есть чистокровный. Дальше. Кроме того, по учению фарисей, это особая, будем говорить, каста израильская, и среди фарисеев выделяюсь еще особой ревностью. Гонитель Церкви Божьей. И еще добавляет, по правде законной, то есть по правде, которая по праведности или по предписанию законов, которые Бог дал для Израиля через Моисея, что там написано, сколько раз ходить, согрешил принести жертву, сделать то-то, там прийти в храм не с пустыми руками. Ну, все предписания, будем так говорить, данные Богом через Моисея для Израиля, да. Заметьте, по правде законной все, что требовалось плотью совершить, заметьте, непорочный. То есть Павел выделялся особой ревностью. Особым, будем говорить, законничеством выделялся он. Из всего, что предписывало Писание относительно правды законной правды, да, что нужно делать плотью, он был непорочный. И он говорит, я могу на это надеяться. Но теперь слушайте, что он говорит. Но что для меня было преимуществом, заметьте, то, чем бы я мог похвалиться пред другими, что я вас всех как бы обошел, это имеется в виду на плоть надеяться, да? Что было для меня преимуществом, вот я вам прочитал, в чем он имел преимущество пред другими. То ради Христа я почел тщетой, то есть тщета это как бы так, тщетный труд, напрасный, ненужный и не имеющий никакой ценности. Что здесь хотел Павел выразить, какую мысль, почему этот счета? Он как бы дает понять, что пока я не соприкоснулся со Христом, я думал, что я вот такой вот, ну непорочный преподобный. Когда я соприкоснулся со Христом, когда Он мне открыл глубину этого закона, я понял, да, по правде законной, по правде, что и все делаю, и все исполняю, особо ревностный, особо там чистый, да, я непорочный. Но когда я понял, что внутри у меня зло, что я гонитель Церкви Божьей, что ни о каком добре, да, чтобы оно во мне присутствовало, не может идти даже речи, что я же некий изверг и убийца, как он сам о себе говорит, когда я понял, что я не прелюбодействую, а внутри прелюбодейные мысли, что я внутри-то все равно же гнилой. Когда я понял, что я вот так непорочный, а как глянешь, так одни пороки, и ненависть, и убийство, и преследование, и что хочешь. То я понял, что то, что для меня было преимуществом по фарисейской религии, я понял, что это все чепуха. Это гроб окрашенный, снаружи в цветах, покойник припудренный, внутри покойник, внутри мерзость и нечистота. Поэтому, когда мне Христос открылся, я понял, что это все чепуха. И я все это отверг. Дальше он говорит, да и все. Слушайте, все абсолютно, что входило, будем говорить, в предписание фарисейской религии, все почитают щитою. Все чепуха, все напрасно. Ради превосходства, слушайте, познания Христа Иисуса. Теперь вот я хочу вам подчеркнуть такую деталь. Заметьте, есть закон, который надо исполнять, да? Вот правда законная. А теперь слушайте, есть превосходство, то есть что-то более совершенное, заметьте, превосходство познания Христа Иисуса. Заметьте, закон не требует познания, закон требует чего? Исполнения. Можно это делать слепо, бездумно, но я говорю, можно не потому, что так Бог хотел, чтобы так это все происходило, а так объясняли в Израиле, и так люди, проходя вот этот процесс обучения, так понимали и так делали. Надо просто механически делать, извините, тупо, не размышляя, не рассуждая, согрешил, по закону поступил, принес ягненка, возложил руки, пошел и опять согрешил, принес ягненка, явился 3 раза в году, в храм, да, все. То есть, заметьте, праведность наша, она, заметьте, предписывает что-то внешне исполнять без внутреннего преображения, без размышления, без понимания смысла этих законов, этих предписаний, которые я выполняю. Вот это называется моя праведность. Почему написано «наша праведность, как запачканная одежда»? Почему так сказано? Потому что, соблюдая предписания, я переведу на наш современный язык, крестился во имя Иисуса, стаж у меня в церкви уже 30 лет с чем-то, допустим, да, пою в хоре, миссионер, проповедник, выхожу за кафедру, член совета церкви, да, говорю на иных языках, пусть для кого-то это тоже преимущество, да, не дай Бог уже пророк, так это же вообще, как говорится, если я в церкви пророк, так это вообще конец света, да, заметьте. Вот это и есть наша праведность. При этом я обидчив, раздражителен, горд, завистлив, крестолюбив, не люблю обличений. У меня есть любимчики в церкви, есть нелюбимчики. Кого-то люблю, кого-то ненавижу. Естественно, люблю любящих меня. Вот это называется собственная праведность, наша праведность. Вы поняли, почему она как запачканная одежда? Внешне соблюдаю все ритуалы, все предписания, вечеря, ногоомовение, все, как говорится, чин-чином, да? При этом злой, как обычный человек, а может быть еще и хуже. Вот потому и говорится, наша праведность, основанная на делах закона, на обрядах, символах, субботах, свининах, десятинах, воскресеньях и так далее, заметьте, при нашей внутренней нечистоплотности, обидчивости, раздражению, крику и так далее, да, она как запачканная одежда. Бог же не смотрит, куда ходим и чего ходим, а смотрит, как на нас это влияет. Если на нас это не влияет освящающее, да, то Бог говорит, то, что ты туда ходишь, это для чего? Для собственной праведности. В каком смысле для собственной праведности? Чтобы я мог, глядя на другого, сказать, вот благодарю, что я не такой, как прочие. Вот он не ходит в собрание, я хожу, он пропускает вечери, а я не пропускаю, да? Собственная праведность, тут уместно вспомнить пример этого, помните, случай в храме, да, фарисей молится и мытарь. Оба молятся. И заметьте, молитва фарисея, вот собственная праведность. Благодарю Боже, что я, и идет перечисление, не краду, не убиваю, при этом хочу украсть, ненавижу человека, но это же не главное, у меня главное, не краду, как точь, как заповедь гласит, не кради и не краду, но хочу и скорблю, что не могу украсть, как некоторые. Не убиваю, но раздражаюсь, не прелюбодействую, но смотрю с вожделением. И вот он перечисляет, заметьте, не краду, там, не убиваю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю, то есть, щепетильно, да, и, заметьте, основная характеристика нашей собственной праведности. Наша праведность – это праведность, которую мы всегда противопоставляем по отношению к праведности другого человека. То есть между людьми идет соревнование. Мы сравниваем себя не с Богом, а с людьми, которые хуже нас. И мы на фоне их всегда праведны. Вот это называется самоправедность. Праведность, которая сама себя оправдывает, но не на фоне Бога, а на фоне другого человека, который хуже нас. И вот последнее выражение этого фарисея: «Благодарю, что я не таков, как прочие, как вот этот мытарь». Заметьте, собственная праведность подразумевает всегда превозношение над тем, кто хуже меня. Заметьте, унижение этого человека и брезгливое, пренебрежительное отношение к нему. Это, я так вам сказал, все, что входит в праведность нашу собственную. Она не сравнивает себя со Христом, заметьте, на уровне глубины познания. То есть она вообще не вникает, не рассуждает, она примитивна и малообразована. Но она ревностна. Она выполняет предписание закона, что нужно делать плотью. Креститься с полным погружением, принимать участие в вечере. Вечеря должна, там, хлеб должен быть такой, вино такое, да. Не пропускать собрания, соблюдать субботу, или воскресенье, или языки, или... Ну, вы поняли, да? Эта праведность неграмотна, нерассудительна, примитивно. Она выполняет только телом что-то без внутреннего освящения. И сравнивает всегда себя не с Богом, а с людьми. И всегда превозносит. Вот это про самоправедность наша. Это наша самоправедность, которая сама себя превозносит над всеми остальными. Из этого, как бы, я сейчас подводя итог, что хочу сказать. Если мы на кого-то недолюбливаем, то только по причине собственной самоправедности. Если мы кого-то недолюбливаем, то мы собственную праведность противопоставляем божественной праведности, поэтому мы не можем поменяться. И мы, когда кто-то доказывает, что такое праведность по вере, праведность Божья, мы начинаем спорить, доказывать, либо это невозможно, либо еще что-либо. Заметьте, применяем усилия, усиливаясь, противостоим Богу и Его божественной праведности. Так вот, смотрите, Павел пишет, все, значит, так, 8 стих, это из Филиппийцам, читаю 3 главы, да? Все почитают тщетою. Вы понимаете, о чем речь идет? Что такое тщета? Это обряд вечери, обряд крещения. Я сейчас не говорю, что это не надо делать. Но на этом не надо всю жизнь стоять. Это только начало нашего христианского пути. Это только закон, который заставляет нас задуматься над смыслом этих обрядов. И мы должны пойти дальше, от обряда к живому Христу. От вечери, которая называется вечерей любви, вечери, которая символизирует, символически отображает Христос, любовь, к настоящей реальной любви по отношению даже к врагам. Так вот, Павел говорит, я все, что связано с внешним служением в символах, обрядах, церемониях, все почитаю тщетою ради превосходства. Обратите внимание, что это более превосходное состояние. Ради превосходства познания Христа Иисуса. Так слушайте, какая взаимосвязь между законом и верой? Закон ведь как раз в законе, образно, в символах, в обрядах. Заметьте, везде есть жертва, ягненок или теленок, там или еще что-либо, указывающий на Христа. От этой картинки, от этого наглядного пособия нужно пойти ко Христу. Но что значит пойти ко Христу? Ногами, а голова при этом не участвует? Заметьте, закон направляет ко Христу. Закон – детоводитель ко Христу. И заметьте, закон, его нужно просто сделать. Священник должен объяснить, что это значит, почему ты делаешь, и заставить человека задуматься над этим законом, который ты сейчас исполняешь. И когда начнется шевеление в сознании, в мозгу, да, когда ты начинаешь понимать что-то более глубокое, ты начинаешь понимать, что да, действительно, обряд слишком примитивен на фоне того, когда ты имеешь личные отношения с Богом и когда Христос тебе открывает глубину своей премудрости. Превосходство познания Христа Иисуса, заметьте, это вера. Ведь познание с чего начинается? Он с нами разговаривает, дает нам познание, говорит какую-то истину, информацию, а мы должны ее познавать. Как это можно сделать без веры, без согласия, без желания вникнуть и понять? Вы понимаете, почему превосходство? Вот Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет – это как раз и дела закона. Это святое, если говорить о храме, о храмовом устройстве, да? И заметьте, это ветшающее, близкое к уничтожению, то есть символы и обряды. Это костыли, это на время Бога дал нам, чтобы мы при помощи этого смогли дойти до Христа. Новый Завет, вложу, заметьте, Ветхий Завет, возьму за руку, вот она плоть. А Новый Завет, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах. Значит, заметьте, праведность от веры, это что такое? Законы вложены в мысли и в сердцах, а это живая, конкретная связь человека с Богом, со Христом. А наша праведность это что? Просто выполняю законы, предписания, не понимаю их смысла, и так и не могу никак подняться чуть выше, хотя бы более глубоко что-то понять и, ну, естественно, исполнить. Люди, которые соблюдают субботу, но никогда не приходят к субботству, они находятся, говоря адвентистским языком, постоянно находятся, получили прописку во святом, где нужны исполнять законы церемонии, где есть пища, питья и жертвы, не могущие в совести, в мыслях и в сердце изменить приходящего с ним. Люди, которые пришли в живое соприкосновение со Христом, перешли из первой части во вторую, во святое святых, где Бог в лице или там во Христе вкладывает в наши мысли и сердца свои законы. То есть, другими словами, во святом святых происходит очищение нашего святилища, в котором хочет жить Иисус Христос или Бог. Когда адвентисты говорят, вот мы верою переходим, извините, сидим на субботе, до субботства даже мысль наша к этому не подходит. Нам эту мысль не подводят из-за кафедры. И мы говорим, что мы верою перешли из одной части в другую. Да сроду мы не переходили. Это просто очередной сеанс гипноза какого-то. Вот то, что Эллен Уайт было показано, что Христос перешел, было показано, что и нам пора переходить из состояния Ветхого Завета в Новый Завет, из состояния собственной праведности, соблюдаем субботу, не едим свинину и благодарим, что мы не такие, как баптисты, в состояние праведности, заметьте, Божией, которая освободит нас не просто, что мы не едим и соблюдаем, а начнем понимать до глубины эти истины. Не просто не будем есть свинины, а при этом едим, извините, всякую нечистоту с того же телевизора, с того же, что нас окружает, что глаза видят, что уши слышат. Мы же это все едим и ушами, и глазами, и так далее. И когда мы переходим со святого во святое святых, от собственной фарисейской внешней показной праведности к божественной, то обратите внимание, когда мы начинаем познавать бездну богатства премудрости и ведения Божьего, да, во Христе Иисусе, когда мы начинаем уже себя сравнивать не с людьми, а с Богом, то мы вдруг начинаем понимать, что мы нечисты. Я человек с нечистыми устами. Я понимаю теперь намного более глубоко праведность Божью. И на фоне ее, как в зеркале, я вижу свою нечистоту. Естественно, я раскаиваюсь. Естественно, я начинаю меньше говорить, меньше мнить о себе. Естественно, после этого я, если приобретаю уже праведность Божию, то я не вижу в другом человеке объект для унижения, для превозношения над ним. Я начинаю понимать, что да, я, может, на ступеньку выше, но я такой же нечистый пред Богом, как и он предо мною. Что он не достоин того, чтобы я его унижал, что я уже не могу его унижать. Мне его жалко, а значит, я его уже начинаю любить. И я уже хочу ему помочь, а не осудить и не приговорить. Мне уже язык не повернется, благодарю, что я не такой, как баптист. Или харизмат, там, или еще кто-то, православный или католик. Праведность, праведность Божья или по Богу, да, по вере, она подразумевает более глубокое, более совершенное понимание собственного состояния. То есть меня Бог теперь рассматривает под микроскопом электронным и дает возможность самого себя видеть именно вот с такой позиции. И теперь заметьте, дальше, что такое входит, апостол Павел пишет, значит, смотрите, я еще раз повторю 8 стих, что значит своя праведность и Божья праведность, значит, да и все почитают щитою. Ради превосходства познания Христа Иисуса, обратите внимание, Ветхий Завет, святое, уже до поры до времени это нужное, важное. Начал я думать, и заметьте, это уже теряет свою ценность, я перехожу во святое святых, как бы заметьте, от праведности собственной к праведности Божьей, да? И поэтому Павел говорит, все почитают щитою. Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него, то есть для Христа, я от всего отказался. От чего? От всего. Ну, то, что я обрезанный именно в восьмой день, что я из рода Израилева, еврей от евреев, чистоплотный, как говорится, чистокровный, да, фарисей, по ревности гонитель, по правде закона непорочный, все, чем я гордился и хвастался, все почитаю. Считаю, для него от всего этого отказываюсь. Не считаю теперь даже нужным вспоминать это, и тем более там хвалиться и оправдываться, еще и надеяться на спасение. И все почитаю за сор, слушайте, только лишь бы приобрести Христа. Как приобрести Христа? Ну, кто-то говорит, я же уверовал, я его приобрел. Я говорю, нет, это совершенно другое выражение. Приобрести Христа, чтобы он стал у меня в моем храме жить. Вот это называется приобрести Христа. И чтобы уже не я жил, вот тот обидчивый, раздражительный, недовольный, блудливый, выпивающий, курящий и так далее, да? А заметьте, вот тот Христос, который уже всего этого не имеет, и если он там живет, то и я этого не буду иметь. И теперь слушайте, что такое приобрести Христа? Что такое праведность Христова по вере или праведность Божья? Заметьте. Приобрести Христа, чтобы найтись в нем. Обратите внимание, это слиться. Я в нем, он во мне. Это значит приобрести Христа. Не около Христа, как я говорю, а в нем быть или он во мне. И заметьте, найтись в нем, слушайте, не со своей праведностью, которая от закона. Вы поняли, от какого закона? У нас сегодня закон какой? Ну, допустим, у адвентистов. Суббота. По плоти соблюдается, не делай никакого дела. Я и не делаю, хорошо, если не делаю, а то и делаю, да? Так вот, если я ничего не делаю, и задаю вопрос, и ни о чем не думаю, божественно. Если в голове моей телевизор, там компьютер, и, ну что хотите, да? Я уж не говорю, там обиду носим, да? Вот это праведность от закона. Я в субботу могу и обижаться. Я в субботу могу и мыслями где угодно, и обида, и зависть, и недовольство, да? Но субботу я соблюдаю. Вот это называется праведность от закона. Это наша собственная праведность. Почему мы ее усиливаемся противопоставить божественной праведности? Потому что закон легче исполнить. Легче не работать в субботу, чем не только в субботу, но и в субботу, да. Чем в субботу в мыслях не иметь ничего негативного, ничего суетного. Поэтому мы и усиливаемся, мы отстаиваем субботу, а не субботство. Потому что это легче. И этим можно оправдываться и чувствовать себя оправданным, праведным и спасенным. А когда начинаешь вникать в глубину своего внутреннего мира и начинаешь понимать, да, ты не работаешь. Сидишь перед телевизором. И сердце твое работает по полной программе, только совершенно не в том направлении. Да, ты не работаешь. Сидишь в собрании, выполнил тоже закон. Тело свое принес, посадил и сидишь. Вот там в короткой юбке, у той декольте, у того еще что-то. Я не говорю, что там все правильно они делают, но я говорю, мы опять-таки заняты греховным делом. Почему она в короткой юбке? Потому что у меня длинная. Вот моя самоправедность. Вот потому что я в длинной юбке, то я осуждаю всех, которые в короткой юбке. Вот кто-то сидит в субботу, улыбается. Смех непозволителен там, ну, этот человек считает. Потому что почему? А он сам никогда не улыбается. Он всю жизнь злой на всех. Я сейчас не говорю о том, что в собрании там можно хихоньки-хахоньки устраивать, да. Я не об этом. Я сейчас говорю о том, почему один осуждает другого. Потому что он имеет собственную праведность. Попробуйте этого человека сдвинуть, обличить, подсказать. Врага себе наживете. Он лишний раз подтвердит, что и не думай, я внутри никогда не буду там чистым, как ты говоришь. Он проявит массу нехороших качеств по отношению ко мне, допустим, если я ему подскажу, тем самым подтвердив, что и у него собственная праведность, которая не освящает душу. Да, он телесно что-то исполняет, но внутри ничего не понимает, не вникает и не хочет. Так вот, заметьте, праведность от Бога по вере. Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона. Вы поняли, от какого закона? Суббота, свинина, десятина, вечеря, участие в служении церкви, член совета церкви, миссионер. Заметьте, вот это праведность от закона. У баптистов, пятидесятников это говорение на языках, сюда добавьте, вместо субботы, воскресенья. Вера, любовь, песнопение, в собрании. У них чуть-чуть, ну, смысл один и тот же. Чуть-чуть разница, а суть одна и та же, да? Так найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая, заметьте, закон не требует размышления. А праведность Божья, праведность своя не требует размышления, не требует вникать, да? А праведность Божья, которая через веру во Христа. Заметьте, через веру во Христа. То есть, у нас есть Христос, объект, это наш Господь, это наш Господин. Он мне, как слуге, что-то говорит, я верую, вникаю, не верую, у нас все-таки слово веровать, это не размышлять. А здесь имеется в виду, верую, размышляю, верую, понимаю и делаю. Праведность от Бога через веру во Христа. Это называется праведность от Бога по вере. И теперь объясняется, что такое праведность от Бога по вере. Чтобы познать его, заметьте, познать слово познать, знать, узнать, вникнуть. Это процесс мышлительный начинается. Праведность Божья начинается с чего? С размышления, с поиска. Сопоставления разных там стихов, да, разных понятий. То есть я начинаю думать. Законник думать не собирается. Это не, в этом он не чувствует потребности. Чтобы познать его, теперь слушайте, познать Его в общем, а теперь конкретно, и силу воскресения Его. Заметьте, с чего начинается и чем продолжается праведность от Бога по вере. Познать Его, вникнуть, задать вопросы, задуматься, да? Дальше. Что такое познать Его более конкретно? Силу воскресения Его. Мы с вами читали Римлянам, первая глава, первые буквально стихи, да? «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых». Заметьте, тот, кто стремится быть праведным от Бога по вере, он, заметьте, хочет не просто познать Христа, а чуть конкретнее познать силу воскресения Его, то есть как Он приобрел у Бога силу, чтобы воскреснуть из мертвых, то есть из каких мертвых? Из тела Давидова, тела Адамова, которое несет в себе вот этот первородный грех, в котором есть тело, в котором есть склонность к греху, которое все время себя проявляет и требует, чтобы мы исполнили ее, этой плоти, прихоти. Значит, праведность от Бога начинается с познания, и конкретно познать надо силу, как приобрести силу, как можно воскреснуть из этой плоти Давидовой, как можно ее сбросить с себя и облечься во Христа. Значит, праведность от Бога по вере – это познать силу воскресения Его. Дальше. Что такое еще? Познать участие в страданиях Его, как получить силу, чтобы когда я буду испытан различными искушениями, как мой Господь, я смог участие принимать, а не выпал, как бы будем говорить, с этого забега. Как мне достичь той силы, чтобы я принимал участие в страданиях, чтобы я не упал пораженным? И дальше написано. Познать, что нужно. Как можно сообразоваться смертью Его? Что такое сообразоваться? Сообразить. Соответственно тому, как Христос умер. Как мне вместе с Ним сообразоваться смерти Его? Какой Его смерти? На кресте Голгофском? Да нет. Сообразоваться смерти для греховной плоти, которая требует, чтобы мы послушали ее и сделали какой-то грех. И дальше написано, 11 стих. Чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Какого воскресения из каких мертвых? Ну, в первую очередь, из состояния «мы же родились в плоти», потенциально мертвой, склонной к греху. И если мы эту плоть слушаем, то мы становимся потенциально мертвецами, мы погибнем. Мы сначала должны достигнуть воскресения из нашего мертвого тела Давидова. Заметьте, сначала должны умертвить эту плоть, чтобы воскреснуть и уже быть похожими на Христа. А потом уже, естественно, да, мы, если и умрем, мы тоже будем буквально уже воскрешены для буквального Царства Божия. То есть, вы понимаете, да, что такое праведность Божья, что такое праведность человеческая, наша праведность, да, собственная праведность. Наша праведность основана на соблюдение закона без размышления. Это примитивная собственная праведность. Почему собственная? Потому что мы ею хвалимся, мы ею гордимся, мы с помощью ее превозносимся, и мы при помощи ее соревнуемся с другими, чтобы показать себя более праведными пред другими. Праведность Божья не подразумевает превосходство над другим человеком, потому что она начинает видеть свою неправедность. Да, заметьте, праведность Божья – это не то, что мы видим свою неправедность, и такими вот и остаемся. Теперь, да, мы никого не судим, потому что мы сами грешные. Нет, мы становимся все чище и чище. Но мы никогда не придем к такому состоянию, что вот, благодарю, что я не такой, как прочие люди. Мы никогда не будем считать себя праведными абсолютно. Вы понимаете, да? Мы будем побеждать то, что будет нам открываться. Мы будем от этого с помощью Божьей избавляться. Мы будем становиться все лучше и лучше и лучше и лучше. И это все люди будут видеть. Но мы ведь видим больше. Да, мы эту школу прошли, мы этот класс прошли, программу усвоили, экзамены сдали на отлично. Завтра поступаем, опять идем в школу, опять новая программа, и я вижу, и этого я не знаю, и этого недопонимаю. И вот здесь стал замечать в себе что-то такое, это не из того, что было, а из того, что новое во мне открывается, потому что плоть Давидова, она как бы очень богата. И не все сразу открывается нашему взору. Поэтому мы должны идти вот этим путем. Путем постоянного возрастания. Дальше Павел говорит, 12 стих, говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Заметьте, праведность от Бога по вере не предусматривает финиша. Здесь есть старт и никогда нет финиша. Скажу, что и в небе не будет финиша, финишной прямой. В каком плане? Развитию, познанию мудрости Божьей, познанию любви Божьей и на фоне этой любви Божьей вида, постоянное видоизменение, перерождение в еще более совершенное состояние, этому процессу никогда не будет конца и края. Поэтому никогда тот, кто будет удостоен спасения, никогда не посчитает, что он уже чего-то достиг. То есть, заметьте, праведность от Бога по вере не может быть никогда законченная. Она может быть начата и никогда не окончится. Праведность человеческая, наша собственная праведность, заметьте, она основана на ограниченном списке предписаний для плоти. Каждый из нас это сам устанавливает. И достигая, будем говорить, исполняя вот эти предписания, он становится праведным и начинает гордиться, потому что он достиг вершины. Хочу сказать, Люцифер, который был на небе, вот достиг вот этой вершины. Почему меня теперь Богом не берут? Не делают? Почему меня не берут в совет богов? Начинается гордыня, начинается превозношение, начинается борьба, начинается бунт, подстрекательство ангелов, начинается война. Дальше полет в космос, на нашу Землю. Вот это и есть наши инопланетяне. Так вот Павел говорит, что такое праведность по вере от Бога, да? Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, добавляю, постоянно стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг Христос меня? Но я говорю, не достигну ли я Христа? Я его достигаю, он опять, тот же Павел говорит, бездна богатства премудрости и ведения. Я достигаю одно, открывается другое. Я достигаю другое, открывается третье. И он говорит, бездна богатства премудрости и ведения. Поэтому я не почитаю себя достигшим, законченным праведником, извините за это выражение. Вот это когда мы начинаем превозноситься, что вот такие мы, то это называется законченный праведник. Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Смотрите, не почитаю себя достигшим никогда. А только постоянно забывая заднее, то есть забывая не в смысле, что это не нужно, а не останавливаясь на этом и не считая этого достаточным. Забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести, добавляю, более каждый раз высшего и высшего звания Божьего во Христе Иисусе. А дальше 15 стих говорит, когда некоторые говорят, что мы не можем быть совершенными. Я говорю, Христос сказал, будьте совершенны. Все, разговор окончен. Вот Павел объясняет, что такое совершенным. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Как должен мыслить? Никогда не почитать себя достигшим. Никогда не приходить к состоянию гордыни. И следуя за Христом, уподобляясь ему и становясь все лучшим и лучшим и лучшим, При этом постоянно будет открываться все новые и новые горизонты, чего еще во мне нет. Еще и больше перспективы, над чем мне трудиться. И заметьте, человек, идущий этим путем, достигающий праведности Божьей, никогда он поступает в институт, который можно начать, в котором можно всю жизнь учиться, и который никогда не окончишь. То есть никогда эти люди не будут считать себя достигшими, а только задняя будет простираться вперед и стремиться каждый раз все к большему и большему познанию Христа Иисуса. Кто из нас совершен, кто вот так постоянно растет и никогда не останавливается, так должен мыслить. И совершенным человеком может быть первоклассник, второклассник, третьеклассник, семиклассник, девятиклассник, вы поняли, да? Тот, кто растет и не останавливается, тот совершенный. Не играет роли, на каком уровне он находится. Мы все разные люди, с разной точки начинается у нас старт, поэтому нельзя вот тут говорить, вот я тебя обогнал, а вот ты отстал вот настолько-то. Главное, кто откуда начинает, кто в каком состоянии начинает забег наш христианский, да, важно, чтобы ты начал и не останавливался. Хоть ползком, хоть на четвереньках. Вперед к цели почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то есть не так вы это понимаете, то и это Бог вам откроет. Ну, при условии, что мы откроем свое сознание и начнем слушать. Не откроем, то Бог тоже не откроет. Дальше Павел подводит итог. Впрочем, чтобы мы поняли, что такое совершенство. До чего мы достигли, то есть сколько нам в нашем познании открылось, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Вот что есть праведность от Бога по вере. А теперь я возвращаюсь, значит, к нашей главе 10 Римлянам. Я сейчас опять возвращаюсь, значит, к третьему стиху. «Ибо не разумея праведности Божьей...» Вот мы с вами сейчас поразмыслили, почитали, да? «Не разумея праведности Божьей...» Дальше. «И усиливаясь поставить собственную праведность...» Заметьте, поставить вместо праведности Божьей. «Они не покорились праведности Божьей». Обратите внимание. Собственная праведность – это фарисейская праведность. Не предусматривает размышления. То есть, не надо думать, не надо, как говорят, парить мозги. Да, ее проще достичь. Да, и достигая ее, мы можем, как говорится, чувствовать себя какими-то такими более совершенными, более праведными, можем превозноситься. Но отсюда же начинается все зло. Кстати, хочу сказать, чтобы вы просто меня правильно поняли. Когда мы приходили ко Христу, впервые познавали что-то о Христе, о Боге, да, мы были и кроткие, и смиренные. Нам не хотелось говорить, кто такие там баптисты, или адвентисты, или католики. Нам было не до них. Мы сами видели свою, как говорится, свое ничтожество. Мы были скромны, мы были просты. Далее помыли в церкви, поели вечерь, помыли ноги. Соблюли субботы или воскресенье, выходили за кафедру, молились от имени всей церкви, проповедовали и, заметьте, стали праведными, самоправедными. Собственная праведность появилась. И мы говорим, вот тут некоторые туда ходят, вот такие рассяки, они погибнут. Вы поняли, да? Это называется законченная праведность. Баптист или адвентист, или католик, или православный до мозга костей. Все. Мы доказываем, сколько пальцев должно быть на руке сложено, чтобы перекреститься. 2 или 3. Мы будем спорить и доказывать свое превосходство. 2 или 3 там на небе, да? Мы будем спорить за субботу или воскресенье, но оба будем раздражаться при этом. Это говорит о том, что мы самоправедны, и обои рябой независим, хоть адвентист, хоть баптист, хоть православный. И у нас нет любви к другу, друг к другу. Мы раздражительны, мы обидчивы, мы не хотим общаться, и я с вами вместе не собираюсь быть. Вы погибнете. Скажите, чем это отличается от той молитвы фарисея в храме? Благодарю, что я не таков, как прочие. Икона молятся, сало едят, субботу не соблюдают. А кто-то скажет, благодарю, что я субботу не соблюдаю, зато там что-то другое соблюдаю. Разницы большой нет. Так вот, смотрите. Вы поняли, почему евреи не покорились праведности Божьей? Собственную праведность, которая дает основание для гордости, да, превозношения, они противопоставили с усилием праведности Божьей. Зачем вникать? Зачем мозги парить? А четвертый стих что говорит? Потому что конец закона, заметьте, на этом законе строится собственная праведность, да? Закон относится к плоти, к телу. Закон требует телом что-то выполнять. Не убивай телом, не кради телом, да, не прелюбодействуй телом, приноси жертву телом, ходи ногами в церковь, в храм телом. Павел пишет, конец этого закона, Христос, к праведности всякого верующего. И мы говорим, кстати, хочу сказать, и адвентисты говорят, Христос наша праведность. Ну, в общем, я скажу, правильно сказано. В общем, если не вдаряться в детали. Заметьте, конец закона, Христос, к праведности всякого верующего. Мы как это понимаем? Мы, конечно, неправедны, но Христос наша праведность. Наша праведность, как запачканная одежда, мы не можем предстать пред лицом Отца Небесного. Но Христос, наша праведность, Он же чистый, Он нас закрыл Своей широкой грудью. Он стоит и говорит, я ихняя праведность, ты не смотри, что они вытворяют. Это мы так понимаем, это нам так объяснили. Заметьте, конец закона. Заметьте, начало, извините, что так скажу, начало Христа, закон какой? Суббота. Конец закона о субботе. Субботство. Далее. Начало Христа. Закон о вечере. Ну, буквально. Хлеб, вино, обряд, молитва, песнопение. Да? Это начало Христа. Конец. То есть, заметьте, вечеря – это вечеря любви. Так вот, обряд вечери – это начало Христа, а суть, настоящая любовь, к которой мы должны прийти, это есть конец этого обряда, то есть Христос. Христос – это любовь, Христос – это субботство, Христос – это покой от осуждения совести или голоса Святого Духа. Христос – это любовь, которая не перестает. Заметьте, конец любого закона. Любой закон был детоводителем ко Христу. Исполняя его, мы должны были задуматься, что это такое, зачем это надо исполнять, к чему это написано. И когда мы начинаем думать, или священник, или проповедник начинает нам это объяснять, мы начинаем думать и приходим к живому Христу, к живому, к живой вечере, будем так говорить, к живой любви, да? И, заметьте, когда у нас появляется Христос, у нас появляется настоящая любовь, настоящая доброта, настоящая забота, настоящая кротость, смирение, простота, да? Вот Он, Христос в нас. И заметьте, конец закона Христос, то есть воплощенный в божеском естестве, которое мы должны приобрести. То есть его божество становится нашим божеством, да? И заметьте, вот этот Христос, освятивший нас, приведший нас от закона к праведности во Христе, заметьте, вот этот Христос является праведностью всякого верующего. Заметьте, Христос, живущий в нас, Он является нашей праведностью. Мы с вами читали 5 глава Римлянам, да? Что смертью Христа Бог примирил с собою мир. Заметьте. А спасение происходит, заметьте, жизнь Христа является условием нашего спасения, условием нашего оправдания. Спасаемся мы жизнью. примиряемся с смертью, а спасаемся жизнью Иисуса Христа. Так вот, конец закона, конец, заметьте, святого является святое святых, там, где Христос. Концом обряда является суть, проявляемая в жизни христианина. Дальше читаем 5 стих. Моисей пишет о праведности от закона. Вот смотрите, Павел объясняет, что даже Моисей написал о праведности от закона. Исполнивший его, обратите внимание, не надо познания никакого иметь. Не надо вникать в эти вещи. Заметьте, исполнивший его человек жив будет им. То есть, пока исполняешь, живешь. Не исполняешь, наказываю. Не исполняешь, смерть допускаю. Заметьте, праведность от закона. Пока ты исполняешь телом этот закон, будешь жив. Не так ли было в ветхозаветнее время, во времена там того же Моисея, да? Так было. А теперь слушайте, чем отличается праведность от веры? Заметьте, праведность от закона просто нужно телом исполнять. И, как говорится, имеешь шанс продлевать свою жизнь. А праведность от веры, обратите внимание, так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Заметьте, мы почему, вот, читая эти стихи, почему вот мы привыкли вот так вот думать? Мы же говорим, ну да, Христос на небе, вот его надо сюда низвести, чтобы мы им могли оправдываться, да? Заметьте, праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то из Христа свести, чтобы он нас как бы мог оправдать. Обратите внимание на слова. Почему сказано, не говори в сердце твоем? Потому что сердце, что надо как раз изменить. Плоские похоти нужно распять. А сердце же этого не хочет, поэтому оно говорит, что нет, это невозможно. Ну а раз невозможно, то что тогда сердце говорит? Ну надо вот где-то, откуда-то привести какого-то адвоката, который бы нас оправдывал. Значит, праведность от веры так говорит, что так говорить нельзя, не нужно говорить. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, ну если его там распяли, допустим, то есть Христа из мертвых возвести. Для чего? Так не надо говорить. Так говорят, будем говорить, праведники от закона, чтобы оправдываться Христом. Чтобы Он нас как бы представлял там на суде. Но что говорит Писание? Слушайте, смотрите, праведность от веры. Не надо Христа ни из-под земли, ни с неба низводить, да? Заметьте, что говорит Писание? Близко к тебе слово. Праведность от веры, заметьте, это праведность от слова, в которое надо поверить. Близко к тебе слово. В устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Заметьте, слово веры, что обозначает? Слово, которому надо верить, которое надо принять с верою, которому не надо противиться, над которым нужно задуматься и принять его. Праведность от веры, заметьте, с чего начинается? Со слова веры, Павел пишет, которое мы как бы проповедуем. Скажите, Писание – это слово веры? Да. Если такие люди, как апостол Павел, проповедуют, вот это слово, которое мы слышим, это слово веры? Да. Скажите, а если мы слышим внутри себя голос Божий, который нас от чего-то предостерегает, это слово веры? Да. Скажите, чтобы быть оправданным, нужно Христа вот лично к себе сюда тащить, как бы вот, чтобы мои глаза видели на суде, вот он стоит, я сижу, опустив голову, а он меня защищает. Это надо? Нет. Чтобы быть праведным от веры, получить праведность от веры, это праведность Божью, то не надо ни Бога, ни Христа, ни откуда, никуда к нам сюда низводить. Он, Бог или Христос, говорит нам слово. Слово, это называется слово веры, которое нужно принять. Близко к тебе это слово. Почему написано в устах твоих? Я что хочу сказать. Мы иногда, бывает, не соглашаемся, когда это слово говорит нам. Когда нас кто-то обижает, мы говорим, зачем ты обижаешь меня? Мы возмущаемся этим поступком. Но когда мы кого-то обижаем, и нам это говорят, а мы начинаем оправдываться, что я не сужу, я обличаю, я люблю, я ревностный по Богу. Так вот, как бы говорится о чем, что то слово, которое иногда мы сами не принимаем, когда к нам кто-то что-то плохое, по отношению к нам что-то плохое проявляет, мы это слово сами говорим. Если хочется украсть, мы говорим, что закон отменен. Но когда у нас крадут, мы говорим, что закон не отменен, а вновь восстановлен. Мы сами себе противоречим. Так вот, к чему говорю я это все? Что мы эту праведность от веры или по вере можем получать через слово, которое говорит к нам Бог. Через Писание, через проповедующих или непосредственно Духом Святым, через совесть. Его нужно просто принять. В него нужно вникнуть. И дальше сказано. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. Вот обратите внимание выражение, которое иногда верующие употребляют, но совсем не в том смысле, как надо. Если устами твоими будешь исповедовать, то есть будешь признавать, будешь об этом говорить, и будешь говорить твердо и уверенно. То есть, заметьте, если устами будешь исповедовать, говорить, что Иисус есть не Господь. Извините, я заменяю это слово другим. Господин. Вы понимаете, мы говорим слово Господь, не всегда подразумевая, что Он Господин, а я слуга. А если Он говорит, то надо слушать и выполнять. Так вот, если устами твоими будешь утверждать, что Иисус есть твой Господин, которого ты будешь всегда слушать, когда Он будет с тобою разговаривать, а теперь слушайте, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Ну, я чуть-чуть перефразирую. То сначала ты достигнешь праведности Божией, следовательно, будешь оправдан, и потом уже спасешься буквально. Так вот, смотрите, что значит сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых? Опять подчеркиваю, обращаю ваше внимание, ведь сердце наше не хочет веровать в возможность победы над грехом. Почему оно не хочет веровать? Да потому что его будут распинать. Его же самой будут распинать. Поэтому оно возмущается и оно не верит. Мы умом понимаем, так написано, что грех может быть побежден. В Библии я уже вчера говорил тысячи мест, которые говорят и что можем, и что должны, и как должны это сделать. И механизмы все расписаны. Но сердце отказывается верить, потому что говорит, хорошо тебе рассуждать и распинать, то меня будут, да? Вот поэтому я и протестую. Так вот, заметьте, сердцем надо веровать, что Бог воскресил, заметьте, Бог Отец, воскресил Его не после смерти на Голгофе, а воскресил Его из мертвой Давидовой плоти. Мы уже сегодня вспоминали Римлянам 2 глава. Открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых по Духу Святыни. Если мы сердцем будем веровать, что Христос пришел в мертвой Давидовой плоти, которая имела склонность, природную склонность к греху, что Иисус Христос познал силу воскресения Божию, приобрел у Отца Своего Небесного эту силу и воскрес из мертвых, другими словами, умертвил греховную Давидову природу, в которой он родился, и стал Сыном Божьим. Так вот, если мы сердцем будем веровать, что Христос пришел в Давидовой мертвой плоти, склонной ко греху, и что с помощью силы Божьей, закона Духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти, Бог избавил Христа от этой зависимости, от этой Давидовой плоти, если сердцем будем веровать, слышите, и устами будем утверждать, что Иисус мой Господин, и если Он этого достиг, и Он этого меня учит, и я буду это делать, то спасемся. Зачастую это объясняется, вот устами будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем будешь веровать, что Христос был воскрешен из мертвых на Голгофе. Вот так понимается. То спасешься. Я говорю, так слушайте, так тут вообще, как говорится, извините, ну такая благодать, что чего тут и возмущаться. Все очень просто. Просто языком говори. Сердцем, там человек не знает, сердце оно там или не сердце, просто верую, что Бог воскресил его из мертвых, все, что нужно для спасения, тогда говорю, зачем вот это все написано? Страдающий плотью перестает грешить. Кто идет за мною и не берет креста своего, не достоин меня. Зачем вот эти закон Духа жизни, вот эти слова, закон Духа жизни освобождает меня от закона греха и смерти? Порабощаю, усмиряю сердце свое. Обратите внимание, вот так если понимать, какие противоречия вообще с другими местами Писания возникают. Здесь смысл именно такой, заметьте. Праведность по вере, что обозначает? Если ты устами будешь говорить, а заметьте, мы даже устами не хотим иногда говорить, мы говорим, что Иисус есть Господь, ну а раз Господь, так берешь, слушай, а мы не можем, тут мы уже устами не хотим этого говорить, потому что мы понимаем, что дело пахнет керосином. Если надо слушать, а он мне скажет крест неси, а я его не хочу нести. Так вот, устами мы должны исповедовать Иисуса Господином своим, подразумевая, что если Он Господин, я слуга, то буду слушать. А сердцем, заметьте, не просто умом теоретически согласиться, это должно дойти до глубины нашего сердца. Мы сердцем должны уверовать, обратите внимание, сердцем должны уверовать, сердцем должны согласиться, что Бог воскресил Христа из мертвых, из Давидовой мертвой греховной природы. И сделал его Сыном Божьим. Если мы это будем говорить и сердцем будем веровать в это, то мы спасемся. И дальше читаем. То есть мы сначала будем оправданными, потому что если сердцем веруем, то значит обязательно жить будем, потому что от избытка сердца говорят уста. От избытка сердца мы все делаем или не делаем. 10 стих. Потому что сердцем, слушайте, веруют к праведности. Добавляю, не умом. Кто, у кого-то возникнет вопрос, не поймешь тебя, Саша, то ты умом, то ты сердцем говоришь. То сердце вроде плохо, а тут вроде, как говорится, веровать умом, это не к праведности. Ум – это счетная машина, которая может просчитать, которая может обдумать. Это, будем говорить, мобильник, через который нам Бог подает информацию. Мы умом можем согласиться со всем. Не все мы настолько уж, как говорится, далекие от простых иногда вещей. Иногда мы понимаем и такие вещи тоже, да. Но заметьте, умом мы соглашаемся, а сердце протестует. Так поэтому сказано, именно сердцем верует к праведности, а пока его не наклонишь, оно не хочет веровать. Заметьте, пока сердце не смирится, пока сердце не будет распято, пока оно не будет поставлено на свое место, что оно должно подчиняться разуму, заметьте, праведности не будет Божьей, внутри протест. Но когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет, знание, заметьте, о том, что Бог воскресил его из мертвых, станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять, сердце будет союзником, а не будет противником. Так вот сказано, сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Вы понимаете, вот здесь есть вот один такой оборот, который иногда приводит читателя Писания в смущение. Вот как будто бы противовес какой-то, да? Смотрите, сердцем верует к праведности. ну ладно, праведность надо, не надо, мне главное спастись. А устами исповедуют ко спасению. Поэтому о праведности много не будем говорить, а вот я же спастись хочу, да? Поэтому надо устами исповедовать. А что такое исповедовать? Что Иисус есть Господь. Вот тут на всех машинах понаклеивали, бирочки тут носят, Иисус есть Господь, да? Ну, таким образом проповедуют Иисуса. Ну, смотрите, все сделано для нашего спасения. Устами мы исповедуем. Но мы только что выше в 9 стихе прочитали. Здесь вот это предлог «а» как будто бы, знаете, устанавливает противовес какой-то, да? Как контраргументация. Но 9 стих говорит, если ты устами будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил из мертвых, это к праведности, то спасешься, вот заметьте, ко спасению. Вот этот предлог «а» здесь, в принципе, ну, чуть-чуть, как бы будем так говорить, не совсем, ну, употреблен правильно. Предыдущий стих очень четко это объясняет, что и надо исповедовать устами Иисуса Господом, и сердцем надо веровать к праведности, то тогда спасешься. Поэтому 10 стих, как бы, нужно так понимать. Потому что сердцем верует к праведности, и устами исповедует ко спасению. Но это как одно целое на основании предыдущего 9 стиха. Дальше, 11 стих. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Другими словами, если не постыдится, то будет как бы вознагражден, да? Не постыдится на суде Божьем, значит, он достигнет праведности Божьей, да? И будет оправдан, и будет спасен. Всякий верующий в Него, обратите внимание, в Иисуса, который пришел на землю в плоти Давидовой, склонной к греху, который силою Божией воскрес из мертвых. Всякий, кто верует в такого Иисуса, который был в такой же плоти, как и наша, и который достиг чистоты и святости и величия небес, всякий, верующий в Него и идущий этим путем, принимающий вот это слово, которое нужно с верою принять, вот это слово веры, не постыдится. И дальше, 12 стих. Здесь нет различия между иудеем и еллином. То есть, не играет роли, кто ты верующий, иудей или еллин, украинец или русский, немец или американец или француз. Не играет роли, нету здесь, будем так говорить, каких-то там преимуществ или недостаток. Требуется именно что? Вера. Вы поняли, вера во что? Праведность Божья достигается верою, познанием. И состоит вот эта праведность, заметьте, из этого процесса, что надо веровать, что Христос был в нашей плоти, склонный ко греху, что Он пережил все и испытал все, что каждый из нас может испытать, что Он победил, что Бог может дать силу, и Бог сделал Иисуса нашим начальником и совершителем нашей теперь веры. Он прошел в нашей плоти весь этот путь, а теперь для нас начальник и предводитель наш. Требуется слово, которое он будет говорить нам, принять с верою сердцем и говорить об этом. Ну, не для себя, я думаю, конечно, в первую очередь, хотя и для себя, может, кому-то надо, да, но и для других, что именно только так достигается путь оправдания верою. Праведность Божья достигается только таким путем. Дальше читаем. Значит, здесь нет различия между иудеем и елленом, потому что один Господь у всех. И слушайте выражение какое. Богатый для всех призывающих Его. Слышите? Он богатый не для всех, но богатый для всех из числа, кто призывает Его. Кто не призывает Его? Кто, а заметьте, как можно призывать
Его, чтобы Он изменил мою плоть, когда я не согласен с этим и не верую в это. Здесь уместно, я думаю, сказать слова Христа, который сказал о времени, в которое мы с вами живем. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Заметьте, веру, что возможно победить грех и уподобиться Христу и стать Сыном Божьим. Заметьте, те, кто, заметьте, всякий верующий в Него не постыдится. То есть достигнет результата, будет оправдан, будет иметь праведность Божью и будет спасен. Теперь заметьте, если он верует в Него, вот в такого Христа победителя, да, то он же и призывает Его: помоги мне, потому что Христос сказал: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Придите ко мне и научитесь от меня. Я этот путь прошел. Придите, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете, вы тоже, если это сделаете, тоже найдете покой душам вашим, как и я это нашел. Поэтому заметьте, мы не можем призывать того Христа, который победил Давидову плоть в себе с помощью Божьей силы, да? Если мы не согласны, что Христос был в такой плоти, как мы, и если мы не согласны с тем, что мы можем победить. Хотя Писание говорит именно так. Так вот, заметьте, все, кто призывает, он, Бог или Христос, богатый, то есть чем угодно наделит нас, кто верит в это и призывает его для этого. Далее, а кто не верит в это, он же не призывает, и получается тот же Бог, тот же Господь, который богатый для призывающих, он получается как будто бы бедный для не призывающих его, для несогласных с ним. И 13 стих говорит, что такое призывать его, что это подразумевает. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Заметьте, призвать имя Господне, как бы заметьте. Ну для чего? Призвать на себя, я так это объясню. Ну вспомним 14 глава Откровения. 144 тысячи. На горе Сионе с ним Агнец стоит, с ними Агнец Божий стоит, да? На челах у них имя Божие. Что такое имя Божие? Характер Бога запечатлен на ихних лицах. Это называется печать Божья на челе стоит. Всякий, кто призовет имя, всякий, кто призовет характер Божий на себя, всякий, кто верует, что это возможно, он призовет. Он об этом устами скажет. И этим самым он скажет всем и самому себе, что я иду путем спасения. Другого пути нет. Нет другого имени под небом, который мог бы спасти человек, кроме имени Христа, который в человеческой плоти достиг божественного величия. Заметьте, мы говорим, мы, я имею в виду вообще, в общем, верующие, да, протестанты зачастую. Кто призовет имя Господне в момент крещения, Господи, Господи, вот так сказать, спасется. Я говорю опять, ну как все просто, если взять один стишок и не прочитать ни выше, ни ниже. Всякий, кто призовет имя Господне, а заметьте, призвать имя Господне мы можем только если мы веруем, что это реально, что Христос был в нашей плоти и реально достиг вот этого состояния, когда Бог сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Только кто с этим согласен, только тот может призывать имя Господне. И естественно, если он уже призывает, то это от избытка сердца, он сердцем в это верует, он к этому стремится, и он действительно завершит свой путь, христианский путь спасения. Но теперь обратите внимание, что дальше Павел говорит. Но как призывать того, то есть имеется в виду Господа, в кого не уверовали? Как не уверовали? Но мы же говорим, что уверовать надо в какого Господа? Который родился от семени Давидова по плоти, как каждый из нас. и который открылся Сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Если мы с этим не согласны, в это не уверовали, то как мы будем призывать Господа, чтобы Он помог нам стать похожим на Него? Мы говорим другое: Господи, мы хотим стараться, но мы не можем. То есть мы вообще не призываем имя Господне на самих себя. Ну, поэтому и оправдание не может, и спасение автоматически не может быть. Дальше вопрос. Как веровать в того, о ком не слыхали? Ну, действительно, как веровать в такого Иисуса, который пришел в человеческой плоти и отобразил характер Бога Отца, да? Как можно веровать в такого Иисуса, чтобы тоже стремиться к этому, если мы о нем не слыхали? В церкви нам ведь об этом не хотят говорить. Мы об этом читаем, но нам так толкуют, что это неправильно мы понимаем. Перевод не тот. Действительно, если мы не слыхали, если нас не учили, если эта тема замалчивается или ложно объясняется, то действительно, как веровать в того Иисуса, а потом как его и призывать, и как вообще стремиться к тому, чтобы быть похожим на него? Это уже, как говорится, несовместимые вещи. Дальше. Как слышать об этом без проповедующего? Ну, если в церкви такого нет, то как слышать? Где слышать? Заметьте, сначала должен быть проповедующий, который что-то скажет, потом мы услышим, потом мы уверуем, потом мы начнем призывать имя Господа. Призывать, чтобы стать похожим на Него. Сегодняшняя церковь пришла к такому состоянию, что те, кто говорят вот это, их, этих проповедующих в церкви нет. Я не говорю, ну, абсолютно где-то, может, одиночки и есть. Ну, так я говорю, значит, их уже либо оттуда выгнали, либо они на вылете стоят. А дальше написано, как проповедовать, если не будут посланы, обратите внимание, от кого идет вот эта мысль? О том, что, то есть, кто, ну, если Павел пишет, как проповедовать, если не будут посланы? Кого Павел подразумевает под словом «кто посылает проповедующего»? Ну, понятно, что Бог, Иисус Христос. Так я задаю теперь вопрос, начинаю цепочку с обратной стороны рассматривать. Только Бог может послать таких людей, которые будут проповедовать об Иисусе, который родился в человеческой плоти и по Духу Святыни достиг воскресения из мертвых. Чтобы потом люди призывали имя Иисуса, чтобы стремились, хотели, желали уподобиться и стать похожим на Него. Вы понимаете? Церковь не посылает на такие дела. Церковь уже отреклась в этом плане от Христа. Дальше читаем. Значит, как проповедовать, если не будут посланы? Действительно. Дальше написано. Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Все эти слова понимают в основном именно так. Как прекрасны ноги благовествующих, то есть благовестников, проповедников, пастырей, которые проповедуют мир и благое людям не через избавление от греха, а через спасение с грехами во грехах через заслуги и праведность Иисуса Христа. В данном случае Писание говорит, Павел через Писание говорит нам, прекрасны ноги того благовестника, которые благовествуют мир сегодня, что со Христом сегодня можно приобрести мир в душе, и грех не будет вносить диссонанс в наши души. Там не будет беспокойства, там не будет осуждения совести за грех сделанный, там не будет обиды, не будет недовольства, не будет зависти, не будет раздражения. Прекрасны ноги у тех, которые благовествуют мир Христос говорит, мир мой даю вам, не после смерти на небе, а мир даю вам сегодня, мир мой, который я приобрел в Давидовой плоти, я вам могу этот мир дать. Вот это то благое, чего тебе, человек, не хватает. 16 стих. Смотрите, как сказано. Но не все послушались благовествования. Ну, я задаю вопрос. Если спасение, благовествование, благая весть заключается в том, что всякий верующий, просто не рассуждая, верующий в Иисуса Христа не постыдится. Кто устами исповедует Иисуса Господом и сердцем будет веровать, но ничего не будет делать, спасется. Скажите, пожалуйста, ну кто не захочет слушать такое благовествование? Я уже не раз говорю, что иногда у людей такое складывается впечатление обо мне, что я сижу и выдумываю что-то такое, как бы потруднее было бы спастись. Вот все так просто. Языком скажи и сердцем уверуй, не вдаваясь в детали, что Иисус там есть Господь, Сын Божий. Все, привет. Нет, я сижу себе, начинаю, что такое субботство, крест неси, как нести, как возненавидеть отца и мать и так далее и тому подобное, да. Если благовествование вот такое дешевое, что ничего не надо делать, то, естественно, все послушаются. Но слова Павла, который говорит, не все послушались такого благовествования. Почему не послушались? Да потому что, когда, вот так, как Павел сейчас пишет, как мы с вами сейчас исследовали и рассуждали, так кто-то скажет, а зачем мне такое спасение? Так это что, я должен вкалывать, как папа Карло? А мне такое не надо, праведность. Я этого не хочу. Иисус мой Господь, мое оправдание, моя праведность, да, я верую, все заслуги, все свои, как говорится, грехи возлагаю, верую на Него, Он мой ходатай. Вот потому сегодня весь мир и принял такого Иисуса верою, который ничего не требует от нас. Перемены не нужны. Ходи, заметьте опять, дела плоти, дела закона. Да. Ходи в собрание, сдавай десятину или пожертвование, принимай участие в вечере, пой в хоре и устами прославляй Иисуса из-за кафедры. Все. При этом человек остается обидчивым, раздражительным, блудливым и так далее. Потому почти все и слушают такое благовествование, если его можно назвать благовествованием Христовым. В кавычках нужно это слово подразумевать. Но дело в том, что благовествование – это вот то, о чем мы с вами говорили. Как приобрести праведность Божью по вере. Как быть оправданным по вере в Иисуса Христа? Вот в этого Иисуса, который прошел весь путь, который каждый из нас проходит, и стал нашим учителем и начальником веры. Если нам надо идти таким путем, как мы сейчас считаем, как Павел пишет, да, то потому и не все послушались такого благовествования. Многие его посчитали, что это не благовествование, а это худовествование. Это плохое, плохая, нерадостная весть. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Заметьте, Исаия еще тогда говорил. Кто поверил вот таким словам? Много ли таких нашлось? И 17 стих говорит, вера, заметьте, от слышания, а слышание от Слова Божия. Некоторые понимают, слышание это способность слышать как бы ушами. Здесь другой смысл под этим словом скрывается. Вера в это слово не просто от слышания, не просто от физической способности уха слышать и разбирать слова, да? Вера, заметьте, от понимания. Мы сначала слышим, и когда мы начинаем задумываться, начинаем понимать, только тогда появляется вера у человека. А если мы вообще отвергаем это слово, о какой вере тогда может идти речь? Ну, вы знаете, о какой вере может идти речь. вера, о которой Христос сказал, найду ли веру на земле. У нас это вера, а у Христа это не вера. Неверие наше.
Вера, действующая любовью, вера, призывающая Иисуса Христа, призывающая Его имя, чтобы вера, которая говорит о глубоком желании, сильном желании верующего уподобиться Христу, заметьте, эта вера начинается. Сначала мы ушами слышим, а потом, вникая, начинаем понимать смысл этих слов. Видим, что вся Библия именно этим духом пронизана. Вера в возможность победить грех и уподобиться Христу начинается от понимания. От понимания. А понимание, обратите внимание, от Слова Божьего. Не от нашего слова, потому что то, что мы иногда говорим, мы говорим от избытка нашего плотского сердца. Мы возмущаемся, мы не соглашаемся, это борьба, это кровь, это неприятность. Нам не нравится такой путь. Мы хотим быть победителем, олимпийским чемпионом, но бегать мы не хотим, прыгать не будем, штангу поднимать не будем. Мы верою это все сделаем в Иисусе Христе. Так вот, смотрите, вера в возможность повторить подвиг Христа, заметьте, от Слова Божия. Не от тех объяснений и интерпретаций, которые нам из Слова Божьего преподают из-за кафедры в церкви. Там Слово Божье читается, но влагается смысл совершенно не божественный. И поэтому и веры от такого слова, которое уже не Божье, нет и быть не может. Вы помните, да, вот эти слова из Откровения? Кто добавит или убавит? Ну, кто-то скажет, ты же, Саша, тоже добавляешь? Я не добавляю. Я просто смысл стараюсь более четко, ну, открыть и подать. А, заметьте, исказить путем добавления или убавления, уйти от смысла и свой смысл вложить, который будет противоречить всем местам Писания, это называется уже не Слово Божие. Заметьте, именно от Слова Божьего, именно от неискаженного Слова Божьего появляется способность понимать волю Божью, ну, а потом и веровать, и делать. 18 стих читаю, но спрашиваю, разве они не слышали? Кто они? Ну, Израиль. Разве они этого не слышали? Как сказать «не слышали»? Сколько Бог пророков туда посылал? То есть ушами же они слышали. А почему тогда не уверовали? А потому что не понимали, а потому что не хотели этим путем идти. Ну, спрашиваю, разве они не слышали? Ответ. Напротив, по всей земле прошел голос их. Кого? Ну, посланных Богом пророков, да? И до предела вселенной слова их. То есть, значит, ушами все слышали? Да, получается. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? И отвечает Павел. Но первый Моисей говорит, возбужу вас, то есть в ком? В евреях. Возбужу ревность не народом. Имеется в виду не то, что язычники не народ, а не народом, как бы Божьим. Вы народ Божий, а то вроде как бы не народ Божий. Так вот, возбужу у вас ревность, чтобы вас заело чем? Что тот, кто не считается народом Божьим, он примет эту истину. А вас тогда заест. Ну как это так, язычники нас обошли. Возбужу у вас ревность не народом. Раздражу вас народом. Теперь смотрите, что это народ. Но пока что он как бы несмысленный. В смысле, не думает, не вникает, соображения нету никакого на эту тему, да? Но они станут смышленными, а вы станете несмысленными. А Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня». Заметьте, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Речь о ком идет? О языческих народах. Теперь задаю вопрос, почему нашли эти меня, а вы, евреи, не нашли меня? Почему им я открылся, а вам нет? Мы читали в предыдущей главе. Я вспомню сейчас. Язычники, это 30 стих, 31 и 32.
язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. То есть, заметьте, у язычников не было этих предписаний. И некоторые из них, вот просто видя жизнь, все, что происходит в ней, размышляли. И путем размышления, наблюдения, сопоставления фактов, приходили, обратите внимание, к вере. Приходили к тому, к чему не пришли евреи. И далее, размышляя, может, сами того не подразумевая, не подозревая, они стали теми язычниками, которые, не имея закона, по правде законное делают. О чем говорят совесть и мысли их? Это Римлянам 2 глава, мы уже это читали с вами. Заметьте, язычники откликнулись, язычники познали, потому что не искали праведности, то есть не искали как бы превознестись. То есть, заметьте, у Израиля существовала болезнь. Вот мы особые, вот мы какие-то не такие, как все, и мы ищем как бы еще подчеркнуть наше превосходство над всеми. Вот и доискались. Язычники не искали праведности, а просто так не сильно мнили о себе. Я не говорю, конечно, про всех язычников, а про уверовавших, да? Они вот так наблюдали, размышляли, пришли к слову, к разумному слову, слово, которое мы читали, слово веры, начали наблюдать, вникать, поняли, что это действительно правда, и начали жить по этому слову, которое они услышали, без проповедующих, без пророков, без храма и без священников и левитов. А Израиль, искавший закона праведности, заметьте, он искал закон, не размышления, а дайте нам кодекс, дайте нам предписание. Мы его исполним и докажем, что мы лучше других. То есть, не было желания быть хорошим, а было желание стать хорошим, чтобы доказать, что мы лучше других, при этом оставались плохими. Поэтому Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, заметьте, не в размышлении, а, будем говорить, в ритуалах, жертвах, церемониях, субботах, свининах, десятинах, вечерях и воскресеньях. Заметьте, не достигнем мы праведности, не получим ее, если будем свою веру зиждить, устанавливать на делах закона, которые относятся к плоти и которые не могут изменить нас в совести. И читаем последний стих. «Об Израиле же говорит», ну имеется в виду Исаия, «целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Как вы уже поняли, почему народ был непослушный и упорный? Усиливались собственную праведность противопоставить праведности Божией. Бог приучал думать, они упорно говорили «нет». Мы вот ходим, что ты от нас хочешь? Мы в собрание ходим, ходим, в храм ходим, ходим, жертвы приносим, приносим, на праздники приходим, приходим. Ты еще хочешь, чтобы еще и в мыслях мы не имели свободы. Это, знаете, я подобное что-то слышал от верующих, и не раз слышал. Когда я говорю о том, что Нагорная проповедь Иисуса Христа – это есть более углубленная расшифровка десятисловного закона, и что закон уже Христов как бы говорит о чем? Что не только не прелюбодействуй, а даже и мысли не надо иметь похотливой по отношению, допустим, там к женщине. И мне верующие не раз говорили, тогда же нельзя и посмотреть, и подумать. Ну, тогда это нет, это не то. Зачем тогда мне такая вера? Ну, уже ладно, я уже не прелюбодействую. Ну что, так я, получается, и кино не могу посмотреть, там и на женщину не могу повернуться, да? И просвечать, как сыч. Не, ну это уж ты, Саша, чересчур. Я говорю, это не Саша чересчур, это Иисус, который ты уверовал, чересчур. Это ты ему сейчас сказал, что ты, Господи, чересчур что-то тут закрутил нам гайки. Ну ладно, уже убивать не будем, что и ненависти даже не должно быть, и раздражения не должно быть. Это невозможно, так отойдите от нас, нам такой святости не надо. Потому вот и Исаия говорит. Целый день. Ну, он говорит, как бы от лица Божьего, да. Я просил руки мои к народу непослушному и упорному. А он продолжал на своем настаивать. Легче исполнить субботу, нежели субботство. Легче исполнить 10 заповедей, ну, вы знаете, чем 2 заповеди. Возлюби Бога всем сердцем и всею душой, и всем разумением, всею крепостью. И ближнего, как самого себя. Легче 10 исполнить не украсть, чем всем сердцем и всею душою. Заметьте, здесь подразумевается, как Бога можно любить всем сердцем, всею душою, ну, в тот же субботний день или для кого-то воскресный день, да? Как можно возлюбить всем сердцем, если я сижу на собрании и мучаюсь этим собранием, и думаю, быстрее бы кончилось собрание, да я пойду посмотрю сериал, или там наши в хоккей играют, чемпионат мира или Олимпийские игры. Любовь к Богу всем сердцем, всей душой подразумевает, что все мысли должны быть о Боге. Ни телевизор, ни Олимпийские игры, ни спорт, ни единоборство, там, ни деньги, ни бизнес, ну ничего. Поэтому тогда Израиль противился, и сегодняшний христианский мир точно так же противится вот этой вести об оправдании по вере. Она не вписывается в траекторию нашей ленивой души, которая хочет и в этой жизни нагрешиться, и ту жизнь получить, да еще и свинцом победителя ходить. Не бегал, не прыгал, не скакал, штангу не поднимал, и олимпийский чемпион. Я понимаю, конечно, если бы так было, приятно было бы. Я понимаю, что я тоже бы этим путем пошел. Конечно бы, на кого был похож, я, вы, все остальные, это другой вопрос. Но если бы такой был путь спасения, не было бы смысла вот это сидеть, исследовать Писание, размышлять, там, молиться, вообще все, что в Писании тогда вот написано, там можно было бы практически оставить пару стихов, все остальное выбросить и все, верою возложить и живи как хочешь, просто верь и жди, когда он придет и тебя заберет на колеснице на небе. Вот и вся вера. К сожалению, я хочу сказать, Писание говорит не по нашему плотскому нутру. Вот потому мы и говорим, потому сегодня, я вам просто хочу сказать попутно, Писание правильное, перевод правильный. Я читаю только вот этот перевод, с которого я вам читаю. Я не читал ни разу ни на греческом, ни на иврите, и читать не буду. Я к чему хочу сказать? Не в слове сила, а в смысле слова сила. Словами выражается мысль. Мысль – это уже продукт нашего размышления. Потому сегодня говорят там, Новый Завет написан людьми. Вот то надо добавить. Почему ни канонические книги не вошли? Это кто-то потрудился там. Вот те изменили. Есть такие ревностные, будем говорить, эти любители Слова Божьего. Там вот этого слова нет. Вот этого вписали. И они вот это доказывают. Я говорю, ну ладно, ну пусть это вписали, как ты говоришь. Почему там, где не вписали, ты вообще ни слова ничего не говоришь о том, что это правда написано? Одно слово у тебя, ты считаешь, что вписали, поэтому все не так и все. Потому сегодня и объясняю, что и там и Папа Римский там изменил что-то. Ну, я говорю, ну, текст у нас же все равно, ну, он изменил в своей церкви, ну, в Библии то осталось. Как было, так оно и есть. И перевод правильный, и те там появляются ученые, и перевод не такой, и все добавлено. Это все к тому ведется, чтобы людей усомнить в истинности Слова Божьего. Но я вам хочу сказать, Слово Божие есть истина. Я это могу доказать совершенно, без всяких переводов. То, о чем пишется, точно то же Дух Святой говорит внутри. Если слышишь, повинуйся этому голосу. Это можно легко и просто понять. Я вам уже говорил, язычники, не имеющие закона, по правде законное делают. Они не читали Писание. Как они могли делать именно вот так, как по Писанию, не держа в руках Писание? А потому что Дух Святой говорит то же самое. Надо только научиться слушать голос Божий, очистить свою душу, чтобы мы было как можно меньше искажений этого слова внутри нас, да? А потом я хочу сказать, происходит, ну, настолько аналогичный текст, ну, Бог говорит тот же самый текст, который написан в Библии. Те же мысли, к которым мы приходим в процессе размышления и молитвы, о том же самом написано в Писании. И я вам хочу сказать, почти 90% с лишним, что написано в Писании, что я не понимал, я сначала понял на жизненном опыте через внутреннюю работу Святого Духа. А потом говорю, слушай, так вот оно написано. Ну как я, говорю, не додумался до этого? А потом сижу и думаю, мне-то не объясняли. Ну, слава Богу, что Бог мне как-то надоумил, давай, вникай вот в эти вещи, копайся, занимайся этим, да? Поэтому я что хочу сказать? Оправдание по вере, вот о чем мы с вами читаем уже, вот, можно сказать, наверное, 10 собраний, да? Вот это истинное оправдание Божие по вере. Я вам могу предложить, пожалуйста, найдете где-то стихи, которые говорят об обратном, пожалуйста, можете мне их задать в виде вопроса. Но я читаю подряд для чего? Чтобы вы поняли, выхватывая стихи, можно понять вот так, а читая в контексте, по-другому, никак по-другому не объяснишь. И все другие места Писания говорят об одном и том же. Где более глубоко, где менее глубоко, но тем не менее все это единая, будем, как говорится, инструкция, где нет никакого противоречия. Хорошо, на этом мы заканчиваем наше сегодняшнее общение. Следующее общение, как всегда, вы знаете, происходит по пятницам и субботам. Время вы знаете. Еще раз напоминаю, что то, о чем мы читаем и рассуждаем, размышляем, мы должны в эти вещи вникать. Мы должны переварить эту информацию собственным умом, чтобы мы пришли к четкому убеждению. Тема, видите, непростая. Читаю много, но повторяю. Мысль, которую нам надо будет извлечь из всего этой, из всего того, о чем мы сейчас читаем, да, мысль какая, что праведность по вере – это праведность Божья, это мы должны стать похожими на Христа там, или на Бога, ну, имеется в виду каждый на своем уровне, через веру, через личный контакт размышления и работу Святого Духа внутри нас. Мы должны прийти к чистоте. Мы должны четко застолбить у себя главную мысль. Христос был точно в такой плоти, как наша. Христос, используя библейские, будем говорить, законы, закономерности, формулы, да, достиг чистоты и святости. Мы находимся в той же природе. Он для нас образец веры, потому что был в нашей плоти. И что мы можем достичь чистоты Христа, и мы должны идти этим путем. Это реально. Без освящения не может быть разговор ни об оправдании, ни о спасении. Если вы это запомните, просто, чтобы больше это, как говорится, в нашей голове этот вопрос не витал, да, то дальше все остальное внимание должно быть направлено на слова, которые сказал тот же самый апостол Павел. Посему оставивши начатки учения, поспешим к совершенству. И не будем снова полагать основания в обращении от мертвых дел и вере в Бога, помните, и так далее, и тому подобное. Вот то главное, чем надо заниматься. Я это вынужден читать, чтобы просто, извините, вот это заблуждение в нашем сознании перечеркнуть. Главная тема, как освятиться и уподобиться Христу. Все. Это все, что нам требуется запомнить из всего того, о чем мы читали. Может быть, вы не повторите это сами, как я это объясняю, да? Но я говорю, ладно, в крайнем случае, кому-то непонятно, вы дадите послушать. Но вы не будете голову свою морочить вот этими заблуждениями, да? Вы уже просто поймете, надо идти к святости, и разговор на этом закончен. Еще раз всего хорошего и Божьих благословений вам.